Слава Богу! Я думаю, что тот, кто называется отцом или папой, по-другому себя чувствует сегодня. Да, но важно не называться, а быть таковым. Вы меня поняли? Тонкий намек. Поэтому пусть Бог явит милость к нам, братья дорогие. Сегодня больший акцент, конечно, падает на мужскую сильную половину. Вот, и я думаю, что нам стоит, не вам, нам, всем чему-то поучиться, над чем-то более серьезно задуматься. Потому что всякий раз, когда проповедуется слово, оно не возвращается, оно, вернее, не падает тщетным, оно производит в каждом из нас работу. Бог посылает слово, чтобы что-то в нас сделать. И так хотелось бы, чтобы вот эти служения молитвенные, которые мы имели всю неделю, молились, произвели работу, перемену, в принципе, в мышлении нашем, а дальше и в отношениях, в наших поступках и делах наших. Я хочу предложить для начала, как ключевой стих, прочитать текст Писания Иезекииль, 22 глава, 30 стих. Пророк Иезекииль 22, 30. «Искал я у них человека, который бы поставил бы стену и стал бы передо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». И я так и называю эту проповедь «Бог ищет человека». Если вот кто-то, люди более взрослого поколения, старшего поколения, может быть, еще вот молодежь, наверное, это уже не так помнит, в советские времена, которые жили, помните, такая песня пелась, детская песня? Вы простите меня, может, что я приведу текст этой песни, вроде как не духовная песня, но она наводит нас на определенную мысль. Солнечный круг, небо вокруг – это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Кого здесь не хватает в этой песне? Молодцы, наблюдательные. Услышали. Я вам скажу, наверное, я так вот думал, размышляя, эту песню могла написать женщина, я не знаю автора, правда, это мое измышление, которая жила без мужа и воспитывала одна ребенка. Не исключая такой возможности. Очень много сегодня, к сожалению, жен одиноких матерей воспитывают детей сами, одни. Они берут на себя роль одну и другую, и мамы, и папы. Скажите мне, может ли ребенок вот так однобоко воспитанный получить нормальное, полноценное воспитание? Далеко нет. Ни девочки, ни мальчики не получат, потому что у девочек складывается внутри такая мысль, что все мужчины одинаковые. Может быть, у девочек складывается. У мальчишек тоже такая может складываться, ну что, папа предатель, придет время, я то же самое сделаю, когда вырасту и так могу поступать. Я не хочу сказать, что у всех одинаково, но очень часто этот образ уже запечатляется, закладывается внутри подсознания его. Поэтому здесь слово звучит. Вот Бог пришел, да, народ израильский был в рассеянии, была серьезная проблема. И Бог говорит, искал я у них, среди них, человека, который бы, понимаете, по-настоящему был бы человек, мужчина, воин, который бы заступил бы, стал бы в проломе, стену поставил бы. Но, увы, не нашлось даже человека. Столько было мужчин на то время. Столько было тех, которые носили, как говорят, и шапку, и одежду мужскую. Но внутри чего-то не было. Вот того стержня по-настоящему, который Бог видел от начала, создавая Адама, Он заложил это. Но, к великому сожалению, Адам без боя сдал землю врагу. И он был лишен того авторитета. Авторитета главы, авторитета хозяина, даже как главы в семье. И той власти, духовной, божественной власти, которой он был наделен. Он просто ушел. Знаете, есть такое понятие, вот внутри у нас у каждого есть воля, сильные волевые люди, да. Принципиальные такие, вот постоит за все, понимаешь. А есть люди со сломленной волей. И больше всего враг заинтересован был бить в голову, бить, поражать мужчину, вот эту первую сильную половину, которую он понимал, если мужчины уйдут в тень, если мужчина перестанет быть мужчиной, лишится этого мужеского достоинства, он сделает все, что захочет. И это извращение, оно началось с самых вот первых дней, самых первых минут. Да, конечно, были люди. Конечно, изучая историю, библейскую историю, мы находим, что были люди, можно сказать, с большой буквы, на которых Бог ставил определенный акцент. И именно за счет этих людей Бог творил историю. Мы читаем отдельные вехи, которые возникали. Бог находил человека. С трудом находил Бог. С трудом находил тех там. Ноя верного нашел. Там много таких личностей, которые мы на продолжении недели уже много проповедей слышали. И имена их были прочитаны. Кто приходил среди недели, слушали много проповедей о хороших мужах веры. Я не имею много времени, чтобы намного останавливаться, но две личности Ветхого Завета все-таки у меня остаются достаточно авторитетными. Их не два, их больше. Но я просто хочу на двоих обратить внимание. Вот как-то упал взор. Хотя о них тоже были проповеди, но именно этот момент, маленький фрагмент, вот, который у меня в сердце, он был упущен. Я скажу, хорошо, что для меня осталось немножко поразмышлять. Один из них Авраам. Знаете хорошо такого, да? И эта история записана в книге Бытия, 14 глава. Я не буду читать всю главу, один отрывок только прочитаю. Это тогда, когда Авраам пошел и отвоевал плененного своего племянника, которого взяли в плен. Вы знаете, там написаны четыре царя. Такие имена, что читать даже сложно. Кедорлаомер, Феодал, Амрафел и Ареохом. Сложно даже выговорить нам русским, знаете, ну это имена еврейские какие-то, или не знаю, какие тут имена странные. Но я не на это акцент хочу взять, но изучая немножко, что они творили, вы знаете, страшно было, как такая губительная машина смерти, они подминали все под себя, все разрушали, все стирали, все, ни на кого, ни на нацию, ни на племя не обращали внимания. И вот под эту молотилку попал племянник Авраама, Лот. Лот, которого он любил. Он любил, но вы понимаете, на первый взгляд, если так поступил Лот с Авраамом, я понимаю, когда Лот выбрал эту землю Содомские, Гоморские, вроде хорошо они выглядели, думаю, защемело немножко в сердце Авраама. Не совсем приятно, он понимал, куда ты лезешь, молодой, несмышленый, ну что ты делаешь? Он, Авраам, духом своим чувствовал, что там плохо пахнет, как говорят, плохая атмосфера. Но его повлекла романтика. Ему захотелось быть ближе к этим народам, изучить их культуру, наверное. И в итоге он сам погружен был в этот грех. Вот. И когда случилась беда, услышал Авраам, что Лота и его там детей, всю семью взял в плен этот действительно, четыре царя, это целый, я говорю, комплекс такой зла буквально, то он что сделал? Он долго не размышлял. 14 стих читаем. Этой главы, 14 главы. Авраам услышал, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей Дадана, и, разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска, и возвратил все имущество и Лота, и сродника своего, имущество его возвратил также, и женщин, и народ. Никто не погиб. Но вот представьте себе, вот поставь кого-нибудь из нас на его место. Он знал, что такая сильная, я сказал, губительная, машина буквально, скопище зла. И он даже ничего не рассчитывал, ничего. Он настолько быстро принимает решение. Сколько тут, понимаете, против таких огромной такой мощи? 318 человек, рабов. Ни бронебойных машин, ни огнестрельного оружия, ничего, с палками. Они пастухи были. Что у них было? Ну, самое большее оружие, это просто палка, может, лук был, да не больше, да? Может, еще метать камни умели через прощу. Вот. Но вооружает, чем мог, и вперед, ребята, вперед. И никакого страха. Вы понимаете, что двигало этим человеком? Чуть-чуть позже, я думаю, вы догадываетесь. Вы догадаетесь, вот это вот настолько внутреннее рвение. Я хочу сделать вызов при этом послании мужчинам, нам, с вами, братья, дорогие. Как часто мы Становимся очень мудрыми, начинаем все пересчитывать, просчитывать, сопоставлять. Силы неравные, наверное, я не пойду. Я лучше, хай лучше мимо меня это пройдет. Кто-то, может быть, отобьет удар. Но так не поступил Авраам. Он даже не пошел искать каких-то союзников и кого-то. Он знал, что за ним стоит небо. Он был верен Богу. И он понимал, он не должен своего племянника. Даже в том случае, что он повел себя недостойно. Даже и так. Он не сказал, ну, так тебе и надо, племянничек. Ну, вот сейчас подумай, вот как тебе отрываться от дяденьки. Нет, он просто пошел и отвоевал его свободу. Следующий герой или персонаж, это тоже Давид. Я знаю, вы много очень о нем слышали проповеди. Он верен Богу, он любил Иисуса Христа. Он любил Бога, да. Об Иисусе Христе он, может, тогда и не знал, извиняюсь. Но вот этот, значит, фрагмент я тоже хочу зачитать один. Это «Царствие», первая книга «Царств», 17 глава, с 32 стиха. Мне очень, по моему духу, мне нравится этот его момент, его поступок. 32 стих. «И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду, «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу, «Раб твой пас овец у отца своего. И когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним, нападал на него, отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что и с ним, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид, «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду, «Иди, и да будет Господь с тобой». Тоже этот фрагмент мы хорошо знаем, изучили, мы слышали много, сами читаем. Я знаю, многие любят этот, дети даже читать этот момент. Но я просто хочу сказать, если мы просто читаем как историю, хорошая, интересная история, и на этом мы успокаиваемся сами, остаемся такими же, как мы были, то польза какая? Вы понимаете, когда мы кушаем, то мы знаем, для чего мы кушаем. Кушаем, чтобы жить, чтобы силы у нас были. Мы выбираем еду, чтобы она не повредила, чтобы она, ну, действительно даже, сегодня специалисты изучают, какая больше калорий дает, какая меньше, что происходит в этом. Когда мы принимаем слово, мы должны понимать, для чего оставлен эта иллюстрация, этот фрагмент из Слова Божия для нас. Библия показывает именно, справедливая книга, она показала и те вещи, этих же самых любимчиков Божьих, которые они делали, к сожалению, которые нельзя делать, которые не надо повторять, и то, как надо двигаться. Итак, что двигало Давидом тогда, когда приходил лев или медведь? В этих всех поступках мы, конечно, можем его видеть. Я здесь так вот заметил такие, качества его. Ответственность, верность, твердость духа, неотступность, да, такие есть, пунктуальность такая. Но если бы только это, вы знаете, и ответственность, и рвение такое, и дерзновение, все это, могут люди иметь даже мира сего. Вы знаете, есть люди пунктуальные, есть люди достаточно во время войны, которые бросались на амбразуру, мы знаем. Они под танк ложились так, чтобы где-то что-то остановить. Были такие люди, движимы. Но у них было нечто такое внутри, может даже ненависть, может даже месть. Иногда и это двигает. Может даже вот я все это докажу, что я силен. Понимаете, сохрани Бог, чтобы христианские отцы или мужья, или служители, они им были движимы только этими качествами. Понимаете, это все может оно вызывать у нас даже агрессию, даже такую вот, за правду постоять и все прочее. Но если это все дело облечь, то мне подскажет в одно еще хорошее качество – в любовь. Понимаете, если любви нету, то все эти принципы воспитания наших детей – дерзновение, ревность такая, вот придешь, святой, вот по слову поступлю и не отступлю. Вы знаете, бывает такое. Мы можем очень много накалечить вокруг себя наших, и детей, и жен даже. Очень такие правдолюбы бывают люди, которые готовы тебе на все вот правду отстоять и не уступить. Увы, Христос так не поступил. Знаете, как Он поступил? Когда те люди, которых Он исцелял, которых Он врачевал, Он вел их как добрый, Он был добрый пастырь на самом деле. Вот неделя после въезда в Иерусалим прошла, только что кричали «Осанна, благословен, грядущий во имя Господне». Неделя, мало времени прошло, распни смерть ему. Эти же люди, там них другие кричали. Эти же люди в основном кричали, которые снимали с себя одежду, постилали. Они хотели показаться такими хорошими. Вот характер, потому что сердца были ожесточены. Понимаете, отягощены этой злобой, может быть. Да, они могли на эмоциях могли что-то сказать, крикнуть, но они не были исцелены до конца, не были приведены, не был наведен порядок Божий. А Сын Божий говорит: «Отец, прости им, они ведают, что делают». И вот это простая истина, простое слово любви, оно изменило мышление вот этой большой толпы. Даже того человека, который руководил распятием, говорит: «Воистину, это Сын Божий». Знаете, именно прости им, не ведают, что делают. Хорошие мои папочки, отцы, мужчины, я вам скажу, я не ангел, я тоже такой же, как и вы, человек. Я пробовал разные методы тоже, я пытался делать запрет, я что-то делаю. Не работает. Мы ожесточим против себя людей. И жен покалечим, и детей покалечим, если мы будем так рубить с плеча, отстаивая правду. Не на худое дело, за правду борцы, да? Основное качество было у Давида, в этого мужа по сердцу Божье. Любовь. Он любил до дела, которым он был призван, он любил Бога больше всего. И когда он видел, что этот лев похищал овечку, я не думаю, что он злился против льва. Знаете, он не думает. Но его одна задача была забрать овцу из пасти льва. И он говорит: только при случае, когда он пытался мне противостоять, ну, вариантов не было. Я должен был взять за космы, убить его и достать из пасти овечку. Вариантов не было. Понимаете, и это дает намного больше силы. О, если бы мы, служители Божии, дорогие мои, могли иметь такое сердце, когда враг приходит в стан народа и забирает овцу, да, вот как многие из нас на то способны, так ей и надо. Ну и тянул мир, ну и то тянуло, ну понимаешь, что-то сделало, ну вот пусть, понимаете, я не лучший бываю. То же самое, я осуждаю себя, когда у нас не хватает любви, цепкости не хватает. Но если бы мы были вот такими ответственными, имея это чувство, я думаю, мы по-другому поступали бы. Мы спать бы не легли, мы стояли бы в проломе: «Боже, почему это случилось?» Я свидетельство одного служителя слышал. Действительно, стоило поучиться у него. Когда случался в церкви, в семье, в какой-то семье моих членов церкви конфликт между мужем и женой, конфликт, он не бежал уравнять конфликт. Я остановился на колени, я брал пост, самое мало на 3 дня, 3 суток. Я стоял перед Богом и вопил: «Господь, где я не пободрствовал, что я плохой пастырь, что в моей вот церкви, ну, в моей церкви, ну, Иисуса Христова церковь, но церковь, которую Бог его уполномочил управлять, враг проник в стан и поссорил в семье мужа с женой». Вы знаете, и говорят, когда я молился, бывает на 2-й день, бывает на 3-й, звонят мне эти молодые люди, говорят: «Пастор, мы хотим к вам прийти, ну, на беседу». «Ну, хорошо, приходите. Что ж вас привело?» «Ну, вот мы поссорились, у нас был конфликт, но вот уже мы не находим себе покоя, мы чувствуем себя виноватыми. Мы перед вами это вот исповедуем, мы хотим примириться». Но слава Богу. Знаете, иногда мы рвем по-живому, иногда мы пытаемся тоже, мы... установить правду, как мы ее видим правдой. Но если бы мы сами вот так вот имели сердце Отца, понимаете, которое переживает как за свою семью, как за своих детей, я думаю, мы по-другому бы поступали. Почему мужьям слово такое обращено? Как Христос возлюбил церковь? Мужья, так любите своих жен. И меня особенно слово с послания Петра касается: мужья, обращайтесь благоразумно с женами вашими, как с немощнейшими сосудами, оказывая им честь, как с сонаследницам благодатной жизни. Я раньше видел первую часть стиха только. Вот, ну, обращайтесь благоразумно. Иногда так вот приходит немножко, вот как румочку такую хрупкую держишь в руке, такой фрагмент. Ну, обращайтесь, обращайтесь. Но когда мне Бог еще дальше повел, оказывая им честь, они, братья дорогие, я хочу, чтобы мы услышали, наши жены, сонаследницы благодатной жизни. И если мы поведем себя недостойно, Бог спросит у нас. У нас Бог спросит. За любой беспорядок в семье, который происходит, я понимаю, не жена виновата, не дети виноваты. Мы виноваты. Мы виноваты. Почему? Не досмотрели, не пободрствовали. Где-то не стали в пролом, вот как этот, вот эти вот цари эти пришли, начинали захватывать, да. Он не винил Лота Авраама, он пошел им помог выйти. Дал наставление, наверное, больше так не поступай. По-другому как-то веди. Мы должны немножко себя по-другому вести время. Но я практически уже улетела. И буквально два момента из Нового Завета. Два момента. Я, в принципе, готовил до этого другую тему. Но я просто хочу чуть-чуть только взять из той второй темы. Может, Бог даст еще одно служить словом. Иисус Христос привел однажды такое интересное сравнение. Вот. Я хочу дать это место. Это будет Матфея, 12 глава, 29 стих. Вы поймете, для чего это место. 12:29. «Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его?» Это духовная власть. Если мы хотим что-то сделать, мы должны видеть прежде всего, проблема не в человеке. Дом, это вот наша телесная храмина. И мы понимаем, что есть контролирующая сила. Если нету порядка в доме, в семье, это не человек виноват, поймите. Есть тот дух, демонический дух, который воздействует, который влияет, и он производит этот, может быть, даже конфликт какой-то внутри. Если мы будем просто кричать на человека или пытаться его воспитать, не поймут они, поймите. Если даже неверующие люди. Но есть определенная власть, которую нам, мужьям, Бог повелел, приказал использовать. Это связать эту силу тьмы, этот духовный контроль над мыслями, над разумом, над духом, над душой, который влияние оказывает негативное на человека, который живет вместе с нами. Вы меня поняли или нет? Это молитва. Это сильная, усиленная молитва. Чтобы мы не стояли на коленях и не говорили: «Боже, вразуми мою сварливую жену. Боже, поставь ее на свое место». Эта молитва Бог не принимает. Не принимает. Но если мы увидим, мы научимся разграничивать человека, Божье творение, которого Бог сильно любит, и власть, под которую этот человек попадает, и мы свяжем этот дух тьмы, контролирующий этого человека. И тогда этот человек останется совершенно другим. Я хочу, чтобы вы услышали сердце. Я знаю, как многие мужья, отцы вообще даже не практикуют такую молитву. Больше всего обвинение. Это началось с Эдемского сада, когда грех вошел. «Адам, почему ты согрешил?» «Потому что жена плохая». «Ты, жена, такую ты мне подсунул, вот она проблему мне всю принесла». Это категорически неправильная молитва. И я просто запрещаю такой молитвой молиться. Все люди прекрасны у Бога. Грех извратил мышление людей. Пусть Бог явит славу свою в нашу жизнь. И для еще одно место я прошу, что задерживаю время, но я это место хочу прочитать. Это Тимофею 2:8. Один только стих, Тимофею, для нас, братьев-служителей. «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Желание апостола Павла, как служителя, он пишет это послание Тимофею, но это письмо пришло сегодня нам с вами. Желаю, не бойтесь воздевать руки, братья, служители. А хочу сказать, братья, мужчины, не бойтесь воздевать руки в молитве. Знайте, Бог дает нам определенную власть. И сила молитвы, когда мы смело, без сомнений, без гнева и сомнения, чистые руки воздеваем к Богу и благословляем семью свою, благословляем окружение соседей наших, и Бог будет с нами. Аллилуйя! Да благословит нас Господь. Давайте поднимемся еще для молитвы.